Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Я Анна Качкаева, здравствуйте. Первая еженедельная программа про телевидение на радио начинает свой 5-й сезон. И хотя понятие «телевизионный сезон» становится все более и более размытым, и телевидение тотально не впадает в летнюю спячку, новая жизнь на экране начинается все-таки с середины августа. По общему настрою премьер телевизор взял курс на позитивную благодать. Женщины, дети, домашний очаг. Нарядненько, миленько, приятно, уютный быт, дом, семья, в заставках, программах, сериалах, повсеместный канал домашний. Даже и новости теперь есть другие, в смысле хорошие, человеческие. Временами получается симпатично, как всякий уютный и складно налаженный домострой. Женщины Сталина и женщины гитлеровских вождей, золотая теща и ключевые моменты слезоточивых дамских мелодрам, новые мультики для детей, документальные программы про универсальных нянь и повсеместные танцы на льду. Психотерапевты и психологи, сериальные и настоящие, в массовом порядке объясняют обывателю его душевное состояние. Тотальное проговаривание не времени, а скорее быта. В модном духе обновилась, помолодела и принарядилась в бело-красное бывшее телевидение вечных ценностей. Буквицу «С» с неопределенным хвостиком все время тянет как-нибудь расшифровать. Может быть «Цаца», а может быть «Цыпа», но в любом случае выражение лица угадывается, канал не агрессивный, немножечко налет гламура, модно это, по-видимому, вроде бы дамский, по содержанию для всех. На ТНТ стартовал кандидат с Владимиром Потаниным. Потанин пока несколько деревянный, 16 претендентов не лучше, но зрелище явно склеится. На этом всеобщем благостно-бравурно-утешительном фоне как-то совсем незаметно пролистнули 15-летие ГКЧП, словно и вспоминать было неудобно. Как же изменился зритель за минувший сезон? Чем россиянин у экрана отличается от своего собрата из других стран? Каковы сегодня основные тенденции телесмотрения? Каковы первые впечатления от телевизионных премьер? Обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с социологом, ведущим аналитиком Video International Ириной Полуэктовой. Доброе утро.
Доброе утро.
И обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом. Здравствуйте, Саша.
Доброе утро.
Ну, а вам, уважаемые слушатели, я задаю простой вопрос. Мы будем на него отвечать, наверное, в течение ближайших 2 недель, потому что новый сезон будем обсуждать еще, наверное, в паре программ. Так вот, вопрос такой. Чего вы ждете от нового телевизионного сезона? В смысле тем, героев, программ. Чего вы ждете от нового телевизионного сезона? Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и первый вопрос, Ирина, к вам. Собственно, поскольку вы специалист по телесмотрению, социолог, и этим занимаетесь профессионально, давно, всерьез. Складывается телесмотрение из разных характеристик, да, это и привычки, и жанровые предпочтения, и количество просмотров, и потраченного на него времени, ну, еще, в общем, некое такое совокупное представление о том, почему человек смотрит то или другое. Вот какова тенденция? Можно ли в наступившем сезоне говорить о каком-то массовом российском телевизионном пристрастии?
Ну, думаю, что нет. На самом деле, есть определенные жанры, которые вот остаются массовыми, в этом смысле являются как раз вот этими самыми массовыми пристрастиями. Вы их знаете, это в основном отечественные сериалы и юмористические программы, что касается нашей страны. Но вообще-то, вот, если говорить о телевизионных сезонах, о тенденциях, то я бы, наверное, начала с таких глобальных, с таких тенденций, которые не являются вот, тенденцией прошедшего или наступающего сезона. Они такие сквозные, они действуют на протяжении уже нескольких сезонов. Первая из них – это аудитория телевизионная, я имею в виду общенациональные, ну, общедоступные каналы, эфирные каналы. Она, во-первых, стареет, а во-вторых, становится более женской. И эта тенденция такая статистическая, она имеет объяснение, уходит, меньше смотрят телевизор молодые, зрителей и мужчины, еще меньше молодые мужчины. Потому
то есть
что
активных
появляются...
молодых мужчин на больших каналах, в общем, больше уже калачом не заманишь.
Становится
трудно.
Меньше, понятно. Да, становится меньше, это понятно, у них есть другие источники информации, другая возможность развлечения, в том числе и потребления той же самой аудиовизуальной продукции, но на других носителях, в удобное для них время и так далее. Они используют для этого другие технологии просто. А это вот одна тенденция. Вторая тенденция, она такая общемировая, и у нас она пока еще слабая, но все-таки проявляется. Это тенденция диверсификации как самой аудитории, так и телевизионных каналов, телевизионного пространства. То есть аудитория все больше распадается на группы с определенными тематическими, контентными, вот, содержательными предпочтениями, и в то же время появляется одновременно, это параллельные процессы, появляется все больше каналов, ориентированные вот на эти особые, на особую тематику, на особый жанр или на отдельные социально-демографические группы зрителей. И если в 99-м году их там было 2-3, которые, ну, можно говорить о них как общенациональных, там два музыкальных канала и там еще какой-то канал был, то сейчас это уже 11 каналов, и совокупная их аудитория примерно 13%. Это еще один канал НТВ. Практически. То есть они оттягивают эту аудиторию. И причем надо иметь в виду, что в этих нишевых каналах, малых каналов, у них нет такого технического охвата, возможности приема по всей территории страны, как там у Первого или у России. Если бы он был, а это будущее, вот когда возникнет переход на цифровое телевидение, то есть не будет проблем вот этого частотного ресурса и доступности каналов, то, скорее всего, аудитория еще больше диверсифицируется и будет выбирать уже каналы, программы в соответствии со своими предпочтениями. Но пока эта тенденция, вот она проявляется, но она еще для нашей страны достаточно не такая очевидная и явная, как в странах, где уже существует там развитое кабельное телевидение, спутниковое телевидение, которые позволяют населению принимать и смотреть вот эти каналы по интересам, тематические каналы.
Правильно ли я понимаю, что на самом деле вот эта ориентация на такую благостность, женственность и домострой, собственно, отражение того, о чем вы говорите?
Да, вот это вот того, что аудитория становится более женской, да, и того, что аудитория становится более старше. Это скорее ориентация именно вот на эти группы населения, на их интересы.
А как известно, ведь социально такая одобряемая модель телепотребления и реальность, то, что люди смотрят, в общем, редко совпадает. То есть, когда людей спрашивают, что вы смотрите или что вы хотите смотреть, они начинают там
новости
перечислять
говорит.
От новостей и кончая каналом культуры. А на самом деле рейтинги показывают другие цифры. Вот сегодня каков зазор в этом смысле? У вас есть какие-то данные?
Да, у нас есть данные. В конце 2005 года мы проводили исследование, наше традиционное телевидение глазами телезрителей. Я сама была поражена результатом. Действительно, то, о чем вы говорили, постоянно проявлялось вот в нашем, в том числе и этом исследовании, когда мы задавали вопрос, для чего вы преимущественно смотрите телевидение, получение информации, развлечения или новых каких-то знаний вообще о мире. В этом году мы получили потрясающие данные. Большая часть населения ответила, что они смотрят телевизор для развлечения. То есть, как бы смещается, размывается стереотип, и появляется социально одобряемым становится поведение смотреть телевизор ради удовольствия, ради развлечения, ради просто проведения свободного времени. Да? Вот в этом смысле этот результат, ну, такой был для меня в том числе неожиданный, потому что мы привыкли к тому, что вот эти вещи не совпадают. То, что...
Ну, в общем, народ так упокаивается, утешается, видимо.
Ну и телевидение все-таки меняется.
Да, меняется. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Что вы ждете от нового телевизионного сезона? Этим вопросом мы сегодня открываем программу пятого сезона, программу «Смотрим телевизор». Пожалуйста, отвечайте на этот вопрос. Со мной в студии социолог, эксперт, аналитик аналитического центра Video International, крупнейшего агентства, группы компаний, которая занимается производством, продажей рекламы, в том числе на ведущих наших каналов, Ирина Полуэктова и мой коллега, обозреватель Московского комсомольца Александр Мильман. Тут Ирина обозначила нам две тенденции: старение, вечная женственность. Для России, между прочим, вполне такая, как говорят социологи или трендовая вещь, и развлечения. Ну, собственно, вот про развлечения ничего нового нет. Это направление уже последние 2-3 года так или иначе становилось во главу угла. Его поднимали на щит с разной степенью активности. Там СТС-революцию провозгласили 2 года назад. И вот это вот позитивное развлечение и ориентацию на частные ценности было сделано. Александр, как вот вам кажется, в связи с тем, что сказала Ирина, что будет востребовано? Как премьеры уже, которые состоялись, вписываются вот, ну, в эти тенденции? Или вам кажется, что телевидение будет все равно все-таки экспериментировать? Или нет? Вот оно уже точно следует научным изысканиям и представлениям об аудитории.
Ну, мне кажется, телевидение потихонечку законсервировалось, причем это тенденция таких последних лет, поэтому, когда Ира сказала, что это какое-то потрясающее явление, что тяга к развлечениям у людей, это абсолютно нормально, потому что люди тянутся к тому, что им предлагает телевидение, она кроме развлечений на сегодняшний день просто практически не предлагает ничего, потому что такая триада, которую мы знаем, просвещать, информировать, развлекать, первые две практически отсутствуют начисто, за небольшим исключением. Поэтому есть развлечение, можно говорить о его качестве, но вот Ира сказала, что стареющая аудитория и более женская. Я еще добавлю, менее образованная, об этом мы тоже, да, говорили. То есть это вот такая тенденция о том, кто смотрит телевизор. Действительно, это все равно является массовой аудиторией, является аудиторией, которая читает те смыслы, о которых мы тоже много говорили вот здесь, в вашей программе. Смыслы эти, так сказать, не слишком глубокие. Эти смыслы являются либо чисто политическими, пиаровскими, которые каналы вынуждены так или иначе отрабатывать, и являются смыслами, чтобы завлечь телезрителя. Дальше уже идет вот этот монолог, и каждый его придумывает по-своему. Да, в основном является там для женщин, в основном это является развлечение, а значит сериалы, а значит очередные ток-шоу, то, что мы видим на канале ТВ-центр новом.
Угу. Вот. А, ну, кстати, вот про канал ТВ-центр, он вписывается, по-вашему, в эту вот новую такую парадигму? Женственно-развлекательно-позитивный?
Абсолютно. Просто мне кажется, что есть еще некий налет цинизма. Другое дело, что без цинизма, наверное, никто не существует, в данном случае в масс-медиа. Тем не менее, вот ключевой момент. Есть такое новое ток-шоу, если вы видели. Это вот что-то такое, клонирование некой Жди меня. На самом деле, это не совсем клонирование, потому что это такой есть продюсер Влад Ряшин, который канал Интер на Украине все это привнес сюда. Вот это просто игра на определенных чувствах зрительниц, конечно, прежде всего, для того, чтобы некоторым образом увеличить рейтинг. И ничего, кроме вот этого привлечения зрителя, здесь, конечно же, нет. И, безусловно, это вписывается в новую систему гламура, которая идет. Действительно, ТВ-центр в этом смысле меняется, но я не знаю, вот вы задали слушателям вопрос, что вы ждете от нового сезона. Я не жду абсолютно ничего нового, потому что ни факта искусства, ни факта информации нет, а источники искусства и информации я найду где-нибудь в другом месте.
Ну, собственно, известно, что в литературе кочуют не более там 40, ну, по разным определениям они разнятся, но не более 40 вечных сюжетов, да, там героев у сказок не больше 10 у всех народов мира, фабульных ходов не больше тоже там 2-3 десятков, да. Все давно придумано и в смысле драматургии, и в смысле телеформатов. И они вполне себе качают по миру. Как-то, Ирина, можно соотнести российского зрителя с зрителем нероссийским? А что нынче модно, что называется, на телевидении носят в мире? И насколько мы,
вот вписываемся в эту структуру, и насколько телевидение также скучно одинаково в мире?
На самом деле, конечно, в каждой стране есть какие-то свои особенности. Например, во многих странах супер популярен спорт на телевидении, чего у нас, например, нет. Да? В других каких-то странах реалити-шоу на больших каналах очень хорошо идет. У нас этого тоже не происходит.
Ну, вот ТНТ на это ориентируется.
На нишевых каналах, на небольших каналах, да, в основном. Но на самом деле вот... В большом количестве стран и на больших каналах идут реалити-шоу, и они популярны, их смотрят. Или телевизионные игры, чего у нас тоже вот не происходит. Ну, вот одна игра, кто хочет стать миллионером, которая вот бренд такой, который держится достаточно на высоком уровне популярности. До этого было «Поле чудес», да, долго в эфире находилось и было лидером там популярности. А во многих странах это продолжается, сохраняется. У нас же наша особенность в том, что вот у нас сейчас на протяжении уже нескольких телевизионных сезонов, там, с 99-го, наверное, года, это отечественные сериалы, и вот тенденция последних двух сезонов суперпопулярны, вот это вот телевизионная эстрада, юмор и музыка одновременно в одном флаконе.
А вам кажется, что это еще не закончилось, эта вот любовь к этому такому?
У массового зрителя, который смотрит Первый Странный канал и Россия, будет, скорее всего, продолжаться еще. Угу. Но то, что касается отечественных сериалов, то это однозначно. Это, наверное, такой
и
формат,
смысле,
альтернативы, которому пока нет.
Как я понимаю, мы похожи на Латинскую Америку. Это тоже та часть света, где тоже с удовольствием смотрят вот такие сериалы, да?
Ну, не только, на самом деле, не только на Латинскую Америку, в Европе, скажем, та же самая Coronation Street, которая в Англии идет уже в течение 40 лет, национальный сериал, который смотрят и который постоянно попадает вот в топ-10 самых популярных программ в этой стране, не только в Латинской Америке.
А, ну, вот, тем не менее, мне кажется, что, я не знаю, Саша, как вам кажется, что у нас телеформаты все равно долго не живут. Мы очень быстро примериваем на себя западные новинки, как-то их трансформируем. И вот, например, уже, мне кажется, ушло в небытие интерес к шоу на выживание. Вот, я не знаю, криминальная тема в такой своей чрезмерно агрессивной форме тоже, наверное, себя будет исчерпывать. Или, во всяком случае, как-то такой тоже пригламуренный станет. Или только уже сосредоточится на НТВ. Теперь вот танцуют у нас все. Поэтому дальше-то, вот я так понимаю, что танцевальные форматы, это вот недавние форматы западные. Чего модно все-таки?
Вот они, вот это самый популярный формат по итогам 2005 года.
А, то есть вот, мы уже совсем плотно
идем. Да, Strictly Come Dancing, mm-hmm. вот этот вот формат с танцами разного вида, разных вариантов танцующих звезд, это как раз формат, который из таких вот реалити-шоу самый популярный был в 2005 году в 7 или 8 странах мира, в топовую десятку попал, и у нас в том числе он удачно пошел. Ну и вообще форматы с поиском, реалити-шоу с поиском вот талантов американские, American Idol, который позволил Фоксу выйти к телеканалу Fox City, Fox на первое место в аудитории 18-49, превзойти там лидеров всегдашних американского рынка,
сетей, да, трёх
традиционных сетей, и собирал огромную аудиторию. Вот форматы такого рода по-прежнему популярны во всем мире. Что касается шоу на выживание, то все-таки... Наверное, да, наверное, они меньше во всем мире популярны становятся.
Аня, вот да, вы сказали, что долго не живут вот эти форматы. На самом деле, конечно же, именно этими форматами наше телевидение, во-первых, прежде всего пытается. Другое дело, как ими распорядиться. Вот Первый канал, он периодически загоняет какой-то свой достаточно успешный формат, так называемый, в чулан. То есть попридерживает после некой успешной раскрутки, как, например, программа «Розыгрыш» или так было немножко с «Последним героем» и с «Фабрикой». То есть на какой-то сезон это уходит. Потом зрители действительно... ну, то есть там, конечно, идет некие социологические выкладки, и потом вот программа «Розыгрыш» она будет в новом сезоне, да, то есть это говорит о том, что они посмотрели, и они, может быть, даже сознательно припрятывают, сознательно на год оставляют это, а потом опять выводят, то есть идет такая комбинация, такие игры с этим, мне кажется, на первом так или иначе, то есть это дает некое долгоиграющую пластинку, долгожительство вот для таких проектов, то есть когда они не идут постоянно каждый угол. Это когда зрители начинают по ним немножко скучать, и потом они опять выходят. То есть такое второе рождение получается вот для таких ток-шоу.
Ну, значит, если говорить о мировом топе, о десятке, это сериалы. Это
сериалы, развлекательные программы разных жанров, да. Ну, как правило, это такие там вот ивентс, какие-то специальные события, вручение каких-то премий, церемоний, мисс различных там мира, страны, вселенной и так далее. И Евровидение, какие-то конкурсы такого рода. Это обязательно во многих странах. Ну и вот реалити-шоу, и в некоторых странах это игры. Телевизионные игры, развлекательные программы. В некоторых странах популярен спорт и занимает ведущие позиции в топ-листе. Особенно если в стране сильная футбольная команда, потому что...
И везде, как я понимаю, совершенно телевидение перестало быть местом дискуссий, общественных и гражданских споров, новостей и обсуждения чего-то, связанного с людьми, не только с их... ну, так сказать, быта жизнью, но еще и неким гражданским самочувствованием. Это везде ушло далеко за десятку.
Ну да, за исключением там некоторых стран, где сильные общественные каналы, которые еще как-то эту функцию выполняют, типа там BBC. Да? В основном, конечно, общий тренд это в сторону развлечения массовой аудитории.
Я бы хотел еще добавить по поводу спорта, потому что только у нас существует такой общественно доступный канал, то, что мы видим везде, это специализированный канал, и аудитория специально зациклена на спорте, она там, и она поэтому дает необходимый рейтинг. У нас она размывается, и, в общем, поэтому канал имеет там долю 3-4, хотя на чемпионате мира по футболу это вот имело очень хороший результат, да?
Ну, даже когда на Первом и на России показывают, да, тот же чемпионат мира по футболу, все равно наша аудитория значительно меньше, чем та аудитория, которую собирают общедоступные каналы. Как правило, такого рода события показываются во многих странах на больших каналах, на общественных каналах или на больших коммерческих каналах, и там аудитория значительно выше. Даже вот если говорить о последнем чемпионате мира.
Да, тем не менее, вот как в свое время сказал Олег Борисович Добродеев, все-таки канал «Спорт» является таким социальным каналом, и свою роль в этом, мне кажется, играет очень даже неплохо.
Да, я абсолютно с вами согласна, и в том числе благодаря каналу «Спорт». Вообще спорт на нашем телевидении именно в последний сезон, сезон 2, скажем так, становится каким-то событием. Его становится больше, придается больше событийность и значимость. Этому всему я абсолютно согласна, это позитивно.
Ирина Полуэктова, Александр Мельман, гости программы «Смотрим телевизор». Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. Напоминаю вам, что в час в эфир выйдет программа «Правосудие». Тема ее — ксенофобия и экстремизм в современной России. Почему суды с большой неохотой выносят обвинительные приговоры по делам о разжигании межнациональной розни? Достаточно ли ужесточения законодательства для того, чтобы установить распространение националистических и возбуждающих религиозную нетерпимость идей? Что предпримет правозащитное сообщество? На эти вопросы отвечают адвокат Александр Добровинский и лидер правозащитного движения «Наша Россия» Каримжан Каландаров.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на черкизовском вещевом рынке произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 9 человек и 25 пострадали. В МИНЧС не исключают, что сработало взрывное устройство. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. В окрестностях столицы страны Найроби двое нападавших нанесли ему ножевые ранения и, забрав вещи, скрылись. Егошкин находится в больнице в Найроби, угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД России Борис Малахов. В Иерусалиме на встрече спецпосланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. Из России отправлен еще один самолет с гуманитарной помощью для населения Ливана. Ил-76 доставит медикаменты и продовольствие на Кипр, откуда груз переправят в Ливан морем. Россия завершает сегодня досрочную выплату долга Парижскому клубу кредиторов. Общая сумма задолженности – 22 миллиарда долларов. Досрочное погашение сэкономит России свыше 7 миллиардов. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана Юсефа Махамада, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. На юге Афганистана, в провинциях Кандагар и Гельмент, в боях убито свыше 70 боевиков движения «Талибан». Погибли 5 афганских военнослужащих и британский солдат.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз, это Анна Качкаева. В пятый год подряд мы открываем программу «Смотрим телевизор» разговором о начале телевизионного сезона, который, конечно, в этом году так уж совсем вот ровно с 1 сентября не начнется. Премьеры были и в июне, и в июле, и в августе, но все равно ближе к осени как-то все так собираются, лицо свое определяют, глазки подкрашивают, одежку меняют. И поэтому на телеканалах, конечно же, осенью все равно начинается новая жизнь, премьерная. И вот какой она будет, мы сегодня разговариваем с ведущим аналитиком аналитического центра компании «Видео Интернешнл» Ириной Полуэктовой и моим коллегой-обозревателем «Московского комсомольца» Александром Мельманом. Вам, уважаемые слушатели, вопрос задали простой: чего вы ждете от нового телевизионного сезона? Телефон прямого эфира включен. 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 9614. В Санкт-Петербурге 053. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите и звоните. А я вот все-таки опять Ирине адресую свой вопрос. А все-таки вы, наблюдая, конечно же, с вами, наверное, и советуются, и вы смотрите вот эту вот самую аудиторную шкалу, как она меняется. Не случайно вы способны сделать вывод о том, что аудитория стала более женской и более старой на основных эфирных каналах, да? Можно ли говорить о том, что у нынешнего телевидения есть какой-то содержательный вектор, осознанный или неосознанный, который может каким-то образом влиять на изменение представления людей о жизни?
А вы имеете в виду вот содержание форматов, которые...
Ну да, да, вот в целом, вот можно ли говорить, что все осознанно, неосознанно, чувствуя аудиторию, прислушиваясь к вашему мнению или к вашим советам, интуитивно понимая что-то про аудиторию, вот взглядывая на мир, что-то такое предпринимают эти несколько наших крупных продюсеров, которые как-то, может быть, стараются, ну, протранслировать некие смыслы, да, через содержание своих каналов, программ?
Да, наверное, я думаю, что это так, потому что, в принципе, у каждого там менеджера, руководителя канала есть свое представление вот о миссии канала, о его позиции на рынке, на аудитории, на которой они работают, да, естественно, они задумываются о том, чего эта аудитория хочет, чего она ждет, чем она живет и чем она дышит, да, но телевизионная индустрия, как вы знаете, довольно такая громоздкая вещь, особенно если речь идет о больших каналах. Что значит предложить зрителям в новом сезоне новые форматы, например, те же сериалы? Это значит, что эти сериалы, идея их закладывалась, и запускались они 2 года назад, идея, да, тогда аудитория дышала другим, атмосфера общественная была еще другая, да, и неизвестно, попадут ли многие, или все ли они попадут вот в унисон с дыханием и с мыслями, чувствами современной аудитории. Вот в этом есть определенная проблема. Поэтому, мне кажется, выигрывают те каналы, у которых более быстрый такой производственный цикл, который вот сейчас снимают.
Ну да, потому что сериалы — это отложенный спрос такой. Да, а те, кто так бедненько и быстренько,
да,
то...
Да. Вот если каналы большие, там большие деньги вкладывают, они выбирают какие-то сюжеты и снимают сериалы там большие какие-то с большими бюджетами, то это производственный цикл, который 2 года назад, который может не попасть. А если сериал вот сегодня...
Ну,
формат сегодня?
А вот другого типа формата, разговорный, который явно в этом году вот опять такой новый виток выходит, только разговорный не политический, а разговорный о жизни.
Ренессанс.
Про людей, там, все эти ночные беседы, в том числе психотерапевтические, антидепрессантные и так далее, и так далее. Вот это что? Это тоже какая-то новая попытка разговора со своим зрителем и со страной? Или просто, ну, не знаю даже что, что просто. Вот почему вдруг всплеск интереса к этому жанру?
Не знаю, мне кажется, что вот если говорить о массовой аудитории и о таких форматах, которые идут там в дневном и в раннем прайме, не о ночных, которые ориентированы на особую аудиторию, да, там какие-то особые темы затрагиваются, другие совершенно люди приглашаются. Что касается массовой аудитории, то вот интерес, который во всех жанрах, в том числе в телевизионной документалистике, вот по прошлому сезону было хорошо видно, это интерес к чужой личной жизни, вот то же самое, что они наблюдают, вот эта массовая аудитория в сериалах, то есть в игровом варианте, еще хотят, вот, чтобы это касалось каких-то известных личностей, звезд, и наблюдать вот за перипетиями жизни, судьбы, особенно если она трудная, тяжелая, несчастная, там, с трагедиями, с болезнями. Вот это ужасная вещь, но интерес у аудитории вызывают именно эти. По документальным фильмам прошлого сезона, по топ-листу, те, которые собрали наиболее высокие рейтинги, большую аудиторию, это совершенно очевидно. Плюс к этому еще какие-то сенсационные вещи, всякие мистики, гадания, и необъяснимые какие-то явления.
А, то есть вот этого тоже вполне можно ожидать в этом
сезоне.
Да,
и этот интерес, он проявляется не только, как я сказала, в телевизионной документалистике, в документальных фильмах, которые показывали каналы, но и во всех, мне кажется, и разговорные жанры. Ток-шоу, они тоже в основном пронизаны вот этим и отвечают на вот этот интерес аудитории, который все-таки есть у массового зрителя. Угу.
Да, Александр.
Ну, Ань, вот вы говорите о смыслах. Мне кажется, с того, с чего вы начали передачу, вы говорили о том, какие тенденции вы нашли в новом сезоне, вы очень, по-моему, все точно подметили. А когда Ира сказала, что это прежде всего развлечение, это и есть смысл, он не новый. Он уже, я говорю, это тенденция последних лет. Развлекайся, это примирение с действительностью, это отвлечение. Причем разными способами. Действительно, для интеллигенции в ночь это делают наши любимые Берман и Жандарёв, для другой аудитории, той самой, которая постарела и стала более женственной, это делают вот эти вот ток-шоу, сериалы и так далее. То есть вот в глобальном смысле это, вот этот смысл есть, наверное, он важен для сегодняшнего состояния политической жизни России. И это имеет в виду и телевизионный руководитель, безусловно, тоже. Не только прибыль, зарабатывание денег и рейтинги, но и вот этот смысл, безусловно.
Ну, то есть, Ирин, нельзя сказать, что есть некий такой какой-то общий содержательный вектор вот на это позитивное развлечение, или все-таки есть?
Ну, вот то, что вы, о чем вы сказали, ну, вначале, я совершенно согласна, это в основном вот этот тренд, да.
Угу. А, хорошо, это означает ли все, о чем мы с вами говорим, что изменится и содержание рекламы? Ну, мало того, что ее должно быть и уже стало поменьше, внимание к детям после многих скандалов и разговоров, и призывов к тому, что детям надо уделять внимание на телевидении, очевидно, возвращается, это видно по анонсам. А вот что с рекламой? Она тоже в этой связи будет менее мускулистой, более женственной или что? И что рекламироваться будет? Женские товары, то есть потребители в основном женщины?
Ну да, но рекламодатели ведь платят деньги за аудиторию, и какая есть аудитория у определенного канала, то они и покупают. Если аудитория становится более женской, естественно, что будет больше рекламы, ориентированных тех брендов, которые ориентированы на, и товарных категорий, которые ориентированы на женщин-потребителей, а аудитория, ориентированная там на мужчин, на молодых мужчин, реклама, точнее, извините, ориентирована на мужчин, будет все больше эти рекламные бюджеты перетекать в другие медиа, там, скажем, в интернет, что и происходит. Вот интернет-реклама даже за первое полугодие этого года очень сильно выросла в объемах. И это и часть бюджета в том числе ушли из телевидения, именно в силу того, что поменялась телевизионная аудитория. Она стала более женской. Соответственно, будет больше рекламы, ориентированной на женщин. Что касается содержания рекламных роликов, ну, трудно сказать. Наверное, тоже будет меняться.
Ну да, просто потому что я видела, как гендер по-разному работает в тех же северных странах. Наша реклама привычная, где женщина объект такого сексуального вдохновения, это касается и дезодорантов, или там еще это белья, или еще чего-то такого. Там, наоборот, мужчина, потому что там очень силен вот этот вот феминизм, и равноправие полов подчеркивается в рекламе. И мне просто любопытно, если мы движемся вот в сторону таких семейных ценностей и женщины как основы всего в телевидении, то изменится ли в этой связи какая-то вот такая рекламный посыл? Будет ли это более такая домостроевская реклама или все-таки нет? Традиционные крупные мировые бренды вряд ли так уж реагируют на изменения.
Ну, мне кажется, что нет, в глобальном смысле вряд ли это изменится очень сильно в ближайшее время.
А давайте послушаем, что говорят наши уважаемые зрители и слушатели. Геннадий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да-да-да, мы вас слушаем.
Сперва пару слов.
Давайте.
Скажите, и я считаю, что телевидение помогает геноцид коренного народа русских по дороге американским методам уничтожения индейцев. И причина на экран любой ценой не пускать Ульянов, Яковлев, Тихонов, Фаталов и остальных великих ученых и великих артистов, певцов и музыкантов.
Абсолютно. Да, подожди, да, Геннадий, а что-то как-то очень странно. А все остальные с русскими фамилиями люди все-таки есть? А если вы имеете в виду старое советское кино, то его показывают. Его просто не показывают теперь в прайм-тайм, как принято говорить. Оно на многих нишевых каналах идет по утрам, в субботу, воскресенье.
Ну, вы знаете, вот Ульянов сейчас постоянно, у него был юбилей.
Юбилей, да, на культуре.
Да, на канале «Россия» в субботу в прайм-тайм, ТВ «Молочник», там 85-го года. Ну, о чем вы говорите? Ну, вы не правы.
Владимир из Московской области в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, у меня немножко как бы два комментария и вопрос.
Давайте.
Значит, первый такой, вот по поводу вашего задаваемого вопроса насчет надежды на телевидение, да, которую возлагаем. Я бы его немножко не так сформулировал. Оправдаются ли надежды? Вот так я бы сказал.
Да я даже не про надежды, я просто про то, чего вы ждете, ну, вообще, вот, если ждете.
Вот. Ну. Я говорю, оправдаете ли ожидания, да. Так я бы сказал, да? Ну. Вот. Почему? Потому что вот, и пойдя на пути развлекательности и коммерческих передач, это как бы для того, чтобы телевидение выжило, надо же думать о познавательности и создавать те программы, которые не являются экономически выгодными. Вот как бы взять Discovery, да, там же создаются познавательные программы на канал. И вот, и он имеет хорошую популярность. Но туда деньги-то вкладываются не просто вот как бы ища спонсоров и заинтересованных, а именно с коммерческой деятельностью телевидения. Телевидение само себя развивает именно с точки зрения познавательности. Вот. И как бы вот желательно, чтобы у нашего телевидения тоже пришли к такому моменту. А то у нас получается рейтинг, они все наши как бы управляются от телевидения, заслоняются рейтингом. Вот рейтинг популярный, мы это производим на потребу этой популярности. Ведь рейтинг-то можно посмотреть с другой стороны, что его надо создавать, этот рейтинг, популярными передачами, популяризировать что-то.
Спасибо, Владимир. Ну вот это, кстати, очень важный вопрос. Слушатель, в общем, его формулирует периодически, и это вечная тема. Тема спроса и предложения, кто что на самом деле формулирует. У нас-то, у критиков и у многих зрителей, которые многое на телевидении не любят, да, во всяком случае говорят, что не любят, всегда есть такое представление, что некая моральная асимметричность существует вот в этой коммуникации. Те, кто делает телевидение, те, кто его смотрит. И неравенство как раз в сторону тех, кто его смотрит. Потому что те, кто смотрит, никак не могут повлиять на то, чтобы изменилось содержание. И чаще всего именно телевизионные начальники, учитывая, понимая, чувствуя, или предполагая, что понимают и чувствуют, навязывает некий вкус и моду на телевизионные форматы. Вот все-таки вам, как социологу и человеку, который наблюдает за этим уже так много лет, это соотношение спроса и предложения каким кажется? Ну, вот это вечная, конечно, тема. Действительно, люди, которые делают телевидение, говорят, мы показываем такие форматы, ставим их в эфир, потому что аудитория хочет их смотреть, при этом они ссылаются на данные исследований, рейтинговых исследований, на показатели рейтинга, объема аудитории. Значит, много аудитории смотрит, значит, хотят это смотреть. С другой стороны, вот другие исследования мы проводили, серию там фокус-групп, на разных каналах люди на фокус-группах, респонденты говорят, мы смотрим, потому что нам показывают. То есть они перекладывают эту ответственность на телевидение. Нас приучили, поэтому мы и смотрим. Да, это вечная вот такая проблема. На самом деле, если говорить о коммерческом телевидении, то оно действительно может выживать, только ориентируясь на вот эти массовые аудитории, зарабатывая на этом деньги, чтобы снимать форматы, в том числе ориентированные на какие-то узкие целевые группы, в том числе какие-то просветительские программы. Другого пути у него нет. Что касается там канала Discovery, то, пожалуйста, такие каналы существуют в платном пакете. Вы подписываетесь на
канал. Вечная тема.
Программа... Да, и там другая модель финансирования. Пожалуйста, платишь за то, что...
Программа «Смотрим телевизор», Ирина Полуэктова и Александр Мельман со мной сегодня в московской студии. Александр Мельман, пожалуйста.
Ну да, это вот такая система замкнутого круга, потому что что формирует сознание и как откликается на это телевидение, это то же самое, что как бы в нашей экономике, вот эти долгие деньги, они не играют и в них не вкладываются, а вкладываются быстро, потому что вот надо, говорят телевизионщики, поймите нас, нам нужно зарабатывать здесь сейчас, нам нужно жить здесь сейчас, так что здесь действительно Ирина права.
Виктор из Королёва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Как известно, язык тоже очень формирует сознание, а язык-то ужасный. Чувствуется, что вот люди, которые работают на телевидении, не проходили ни техники речи, слабо владеют русским языком, говорят на жаргоне. Вот даже вы сегодня, говоря, употребляете слова «тренд» вместо «тенденция», «гендер» вместо «принадлежность к полу», там «бренд» и так далее. Вы
да,
понимаете,
да, хотя эти бы, слова хотя уже...
Хотя бы из чувства уважения к русским людям и к русскому языку. Все-таки нужно придерживаться каких-то норм в эфире. Спасибо.
Да, я, в общем, вполне согласна, но есть слова в индустрии, тоже, кстати, не русское слово, но это так, это крупная, большая телевизионная индустрия, где есть наименования и слова, которые трудно переводимы, их можно, конечно, использовать, но профессионалы их понимают легче. Понятно, что вам, как слушателям, наверное, не очень удобно и уютно от употребления нами этих слов.
Ну, просто слова имеют тенденцию к адаптации. Вот увидите, через какое-то время и тренд, и бренд, это все будет адаптировано, безусловно, потому что мы являемся частью глобального мира, здесь просто уже никуда не денешься, и причем это не сейчас началось, и мы помним там 19 век, и все говорили на французском, и до того на немецком, так что это все обычное дело, здесь, мне кажется, нужно спокойно это принимать.
Да, эфир и телевидение все переваривает. Вот слушатели наши тут пишут, что у меня есть мечта увидеть еще раз спектакли «Любовь Яровая», «Оптимистическая трагедия». Между прочим, старых спектаклей, кроме как канал «Культура» и канал «Ностальгия» на спутниковом телевидении, никто не показывает. Значит, вот Юрий нам пишет, я не знаю, что это за шоу, «Космические кадеты». Думаю, что, может быть, он как-то иначе это шоу называется. На СТС будет «Кадетство», а это он говорит про английское какое-то шоу смешное, где люди проявили фантазию и талант. Но вот ничего подобного я не слышала, чтобы что-нибудь собирались делать на нашем телевидении. Затем люди вот пишут, что очень боятся новых сериалов типа «Утесова», видимо, пометуя Есенина. Судя по... Пометуя про Есенина, судя по всему. И еще... В общем, больше, пожалуй, ничего и не ждут. Да, еще ругают меня за то, что... То есть не ругают, а упрекают в том, что не оценила в августовские дни на Первом и Втором каналах показанные фильмы о Путче. Нет, я как раз видела, что и Шеремет, и Сванидзе. Сванидзе, кстати, показал старый фильм 5-летней давности. Он от этого хуже не стал, но, тем не менее, это отношение к этой дате. И фильм на Первом канале тоже был вполне здравый, спокойный, но все это было показано в час дня, в субботу и воскресенье. А интервью в новостях, очень странное появление Гайдара на НТВ, все это говорило о том, что эту дату как будто бы замылили. Лучше ее не обсуждать и не думать, что там такое с нами произошло в 91-м году.
Мне кажется, здесь уже просто как бы суду все, народу все ясно, потому что уже настолько внедрилось отношение к этому событию, как в общем, в большинстве своем негативному, что можно и показывать такие фильмы, как «Сванидзе», и давать даже некий позитив. Все равно то, что удобно сегодня власти показывать это в неком легко негативном свете, это так и происходит.
И тогда, может быть, вот уже ближе к завершению, как вам кажется, Ира, перспективы нишевых каналов?
Мне кажется, у них огромные перспективы.
В этом году, по крайней мере, если говорить в этом сезоне, если говорить о том, вот станут ли они той, как принято раньше было говорить, большой четверкой. Вот у нас была там большая тройка, теперь осталась большая двойка, а все остальное, ну, СТС точно подбегает уже к первым двум лидерам. Вот что будет с этими каналами происходить, по-вашему, СТС, ТНТ и РЕН-ТВ, про которые мы почти еще ничего не говорили, и как-то они пока не заявляют о своих премьерах. И как во все это впишется канал ТВЦ?
Я думаю, что эти каналы, безусловно, будут активно работать и продолжать оттаскивать аудиторию больших каналов. Они работают на, в отличие от там, Первого канала России и ТВЦ, которые ориентированы на всех. Это многожанровые каналы общего значения, ориентированные на всю аудиторию. Эти каналы, так называемые сетевые или нишевые, они работают на более узкие группы аудитории, и они прицельно оттягивают у больших каналов, иногда еще друг у друга, вот эту аудиторию, делят ее. Я думаю, что они будут развиваться, прежде всего, СТС. Ну, самый удачный сезон, который был в прошлом году, СТС, вряд ли они такой успех повторят, но думаю, что свою долю они будут держать, эту свою аудиторию будут удерживать. С помощью, опять же, вот этой вот найденной ими контентной такой, ну, содержательной ниши ситкомов и драмеди, вот этих сериалов.
Извините, пожалуйста, и ситком, да. И драмеди, вот это тоже слова, которые на русский с трудом переводятся. Ну, что-то про смех и что-то про смесь, про драму. Ну, приблизительно, вот так. Да, да.
Да, и своя же ниша есть, такая тематическая, жанровая ниша у канала ТНТ. Это реалити-шоу и комедия, но больше реалити-шоу. Вот они, кстати, новую такую тенденцию, может быть, в программировании, которую пробовали на нашем рынке ввести, пробовали большие каналы, Первый канал, но не очень получилось. А на Западе, скажем, вот американцы, у них это устойчиво и давно работает. Это так называемое вертикальное программирование, когда каждый день недели в определенный тайм, в определенное время, в определенный период времени, там с 21 до 22, например, сериальная линейка, и каждый день недели выходит другой сериал. Да, по одной серии в неделю. Вот они то же самое пытаются делать сейчас с реалити-шоу, попытаются в новом сезоне. То есть не с понедельника по пятницу в 20:00, там, скажем, «Дом», да, на ТНТ, а в понедельник это там «Кандидат», во вторник это «Шанс», в среду там это еще какое-то реалити-шоу. Не знаю, насколько это будет успешно, но все западное программирование, американское, по крайней мере, программирование коммерческих каналов, оно именно таким образом строится.
Ну, то есть тоже подсаживают на самом деле совершенно конкретную аудиторию на конкретную программу.
Да, абсолютно.
Если говорить об этом. И, видимо, это будет также сделано и с этими вот ночными разговорами, которые тоже очень конкретно по дням на всех каналах разбросаны.
Да, но ночные — это именно программа, а нишевые каналы, именно они подкладывают под это определенный, ну, мы опять говорим про смысл, я не знаю, насколько можно назвать смысл. То есть человек просто знает, включив в любое время, скажем, канал ТНТ, он знает, что он попадет рано или поздно на то самое реалити, это прежде всего молодой человек, то есть это его канал выбирает свою аудиторию, аудитория выбирает канал. Вот это вот такое структурирование, оно произошло практически уже вот с нишевыми каналами. Происходит.
А меня все-таки еще вот эта тема юмора интересует, потому что все-таки, я так понимаю, это очень российская тема.
Очень российская, да.
Вот вы ее для себя как-то объясняете ее, и будет ли она трансформирована, скажем, с появлением вот этой более молодой Comedy Club, этой всей компании? Они потеснят Петросянов с компанией или
они поделят, тоже будут поделят? Мне кажется, они поделят аудиторию, что, в общем-то, и происходит. Определенная аудитория, которая привыкла и
еще будет продолжать смотреть там на Первом канале, на России, вот шоу типа Петросяна или там «Новые русские бабки», она будет продолжать это смотреть, а другая аудитория, которая предпочитает другой тип юмора, другой тип шуток, она уже выбрала для себя другой этот юмор на СТС, там «Хорошие шутки» или на ТНТ Comedy Club.
Это вот которая аудитория до 40 и более...
Да, более молодая и более возрастная такая аудитория, традиционная, которой нравится вот Петросян и команда.
Ну, а все-таки вот это такая странная любовь к, в общем, не хочу обидеть... слушателей и зрителей.
Непритязательному.
Спасибо, Саша. Непритязательному юмору. С чем, на ваш взгляд, это связано в российской аудитории?
Ну, наверное, вот с тем, о чем мы говорили в начале, вот с уровнем этой самой аудитории. Телевидение становится таким развлечением для пожилых и бедных, и, так скажем, общедоступные каналы, многие работают на вот эти вот низкоресурсные группы, непритязательные, в том числе и в отношении вот содержания. Потому что это только непритязательность, это она не только в плане юмора, но и в плане там вот тех же самых ток-шоу, да, разговоров, обсуждений в студии тем, того, как это преподносится, я имею в виду дневные шоу, да, это достаточно, в общем, непритязательная вещь.
Но этот юмор вообще это тенденция нашей жизни последних 15 лет, потому что программа «Вокруг смеха», советская программа, была лучшая, наверное, и там были вот эти самые смыслы, которые читала смыслы, аудитория, причем самые разные, не только интеллигентские. Но другого юмора у нас тогда не было, потому что в том юморе хотелось людям сказать и получить ответ на очень многие вопросы. Теперь вот то, что есть, это действительно тенденция такого в чем-то упрощенного, в чем-то глобалистского с точки зрения там, мировых тенденций юмора, то есть американский юмор, он еще более ниже пояса, да?
Но наша аудитория его очень тяжело воспринимает.
Да. Вот и бояться не может. Да, вот им кажется, подхохатывание. Это юмор, да. Не работает, поэтому, как и английский.
Юмор. Слишком долго у нас поэтому приживался именно этот закадровый смех, который там...
Ну, я говорю, поэтому юмор представляет даже более интеллектуальный, чем то, что получает американская аудитория. Слава богу.
Да. То есть, в общем, на самом деле тоже получается, что ничего нового в российской аудитории нет. Если это массовое телевидение, то оно милое, непритязательное и такое, в общем, удобное.
Да. Удобное, да.
Главное, чтобы в нужный момент пошло на выборы и проголосовало так, как нужно.
Ну вот, это была первая программа, посвященная началу нового телевизионного сезона. Я благодарю Ирину Полуэктову, эксперта и аналитика аналитического центра группы компании «Видео Интернешнл», моего коллегу Александра Мельмана, журналиста газеты «Московский комсомолец». У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Теме выпуска белорусская оппозиция собрала более 6000 подписей в поддержку иска об отмене результатов президентских выборов. Израиль и Ливан обвиняют друг друга в нарушении условий перемирия. 15-летие путча, как это было в регионах, а также репортажи, новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».